Глава 8. Состояние церковных дел при отдельных митрополитах. Параграф 1. Митрополит Григорий Болгарин, 1458-1473 годы. Григорий был протодиаконом, то есть правой рукой и ближайшим в случае чего заместителем митрополита Исидора, когда тот отправлялся в Москву. Очевидно, Григорий был из тех балканских славян, болгар, македонцев, сербов, которые воспитывались при Вселенском центре в атмосфере греческого языка и эллинской культуры, гордились этим, но совершенствовались и в своем семейном провинциальном церковнославянском языке, дабы служить этим Вселенскому престолу в его объединительной дипломатической миссии. Из Рима после Флорентийской унии в момент краткого ее восстановления в Константинополе в 1452 году Григорий вместе с Исидором прибыл в Константинополь и там носил титул настоятеля аббата монастыря святого Димитрия. Очевидно, в момент падения Константинополя он разделял судьбу Исидора, который, скрываясь в беженской массе, был временно арестован турецкой армией. Исидору и Григорию удалось снова ускользнуть из-под ареста и прибыть в Рим. Дальнейшая игра фигурами застрявшего в Риме греческого униатского патриарха Григория Маммы и теперь безработного митрополита Московского и всея Руси Исидора, естественно, направилась в сторону конкурирующей с Москвой части русской церкви под короной литовско-польской. Политическое и церковное положение дел не было благоприятно для Рима. Политика великого литовского князя Казимира IV, 1447-82 годы, ревнителя своей самостийности по отношению к короне польской, была благоприятна для сговоров с ним великого князя московского Василия Васильевича. Последний сам, отвергая римского ставленника, просил о том же и Казимира, чтобы он защитил русское православие в Литве. Митрополит Московский Иона отправил по обычаю в Литву своих двух посланцев, архимандритов монастырей, Свято-Троицкого и Кирилла Белозерского, с письмами ко всем литовским владыкам, с увещанием не принимать из Рима Григория Болгарина, приводя в пример всех епископов Московского царства, давших по этому поводу клятвенное обещание у гроба святителя Петра, отвергнуть Исидора, его продолжателя Григория, и быть верными церкви Московской. И теперь Иона писал в Литву не от своего только имени, но от лица всего собора русских архиереев, отвергших унию. Политика Казимира временно давала пример дерзновения и западнорусским епископам. Казимир IV, принимая в 1447 году литовский великокняжеский трон, давал присягу литовско-русскому шляхетству и людству сохранять в целости Литву, Виленщину, Луцк, Волынь, Подолию. Неохотно эта присяга была встречена даже польским королем. Казимир IV в своей Литве старался демонстрировать свое одинаковое отношение ко всем подданным всех языков и всех вер, призывая их к единению во всех отношениях. Церковные смуты и сепаратизм были ему не по пути. Когда в 1448 году Москва наконец решилась на самостоятельное поставление в митрополиты всей русской церкви Ионы, бывшего Рязанского, Казимир в письменном договоре с Василием Васильевичем Московским, 1449 год, согласился признавать митрополитом всей неразделенной русской церкви на Москве и на Литве того, кто будет люб им обоим. На этом основании Казимир прислал Ионе в Москву свое княжеское жалование и поминки, подарки. В начале 1451 года получилась в Москве и установительная грамота от Казимира на управление Ионой православными епархиями Литовского княжества. В грамоте Казимир обращается к своим православным епископам, духовенству, князьям и боярам и всему народу христианства русского с указанием чтить Иону как отца митрополита и слушаться его в делах духовных. Действительно, первые десятилетия своего великого княжения Казимир IV был другом русских и любил больше Литву, чем Польшу. Но с 70-х годов он входит в конфликты с Москвой, начинает понимать и разделять польскую политику алатынивания всей Руси и русской церкви. Особенно потряс атмосферу литовско-русской дружбы удар Ивана III в 1471 году по Новгороду за то, что тот для сохранения своей вольности сговорился и перешел в Федерацию Литовско-Русского государства. Этот конфликт усилился еще изменой для Казимира князей Смоленского и Черниговского, которые перебежали в Москву. Такое колебание почвы грозило безопасности государства. Крымские ханы в этом состязании русских земель играли роль лукавых корыстных союзников то той, то другой стороны. Хан Менгли-Гирей в 1482 году грабил Киев и Киево-Печерскую лавру в угоду Ивану III. А когда Иван III отправился в 1471 году в карательный поход на Новгород, то хан, как друг Казимира, ударил в тыл Ивану на московские пределы. Казимир, изменивший свою первоначальную политику, начинает усиленно строить на русских землях латинские костелы. В 1483 году издает указ, воспрещающий русским строить новые церкви и починять старые, в духе полузабытого Городельского постановления 1413 года. Но такой запретительный указ мог быть беспрепятственно проводим только на землях лично королевских, княжеских и панов латинских. Паны русские в своих владениях оставались еще полноправными патронами своих церквей и строили новые и подчиняли старые, пока еще свободно. Поворот Казимира в церковной политике, к отождествлению ее с польской, вызвал великую радость в Риме. И папа Пий II в своем письме к Казимиру величает его наимилейшим о Христе сыном. Теперь, когда почва для проведения унии в Литве подготовилась, Рим по сговору с Казимиром направляет сюда поставленного с титулом Киевского и всея Руси Григория. Казимир, в противоречии с прежней линией своего поведения, отдает теперь Григорию все 9 православных епархий, плюс 10-я Киевская митрополия. В пределах Литвы это были Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Луцкая, Туровская, Владимирская. В пределах Польши – Галицкая, Перемышльская, Холмская. Казимир посылает и к Василию Васильевичу Московскому известие о выдворении Григория, приглашая к признанию его со стороны Москвы. Очевидно, не в каноническом, а только в светском дипломатическом смысле. Несмотря на отказ великого князя Василия Васильевича и его сыну и преемнику Ивану III, Казимир неоднократно и безрезультатно делает то же предложение. Как пережил эту религиозно-чувствительную перемену православный епископат в Литве? Сначала русские епископы известили Иону о прибытии Григория, характеризовали подлинность представленных им документов о его хиротонии и назначении на Русь, но сами утверждали свою верность православию. Иона, в свою очередь, хвалил своих собратьей за твердость в вере и призывал их не покоряться униату. Но массовый героизм вообще не свойствен никаким коллективам, за исключением лишь редких моментов психологического вскипания. Давление закона и власти, фактическое богослужение Григория и объезды церквей и епархий, причем везде демонстративно поминалось и имя Вселенского архиерея, то есть Папы Римского, создало атмосферу и мучительную, и в то же время компромиссную. Иона по этому поводу пишет второе письмо к собратьям-епископам и указывает в нем личный выход из этого испытания совести. В своем циркулярном обращении к владыкам Иона пишет: «А если кому из вас, сыны мои, будет от кого-либо истома за то и нужда, тот по своему к нам исповеданию, не принимая пришедшего от римской церкви и не приобщаясь к нему, ехал бы ко мне, а который не поедет, забыв к нам свое исповедание перед Богом и обещание в свое ставление». А все наличные епископы в эту пору были действительно ставленниками московской митрополии. «И пожелает вступить в общение с отступником Григорием. Тот сам на себя положит великую и неизмолимую перед Богом тяжесть церковную». Все это, конечно, по совести так и осознавалось епископами, попавшими в это трагическое положение. Но героизм мирному обывателю не свойствен. Отозвался на призыв Ионы только один епископ Ефимий Брянский и Черниговский. Он писал Ионе, что Григорий воздвиг бурю и развращение на Церковь Божию, что великая от него налога православному христианству. Сам Ефимий стоял за святые Божии церкви и за православную святую Христову веру. Он просил ходатайствовать перед великим князем московским, чтобы успокоил его в своей державе от таковаго злого гонений. Митрополит Иона отписал Ефимию, что великий князь готов пожаловать его, успокоить в своей державе и издоволить всем, и чтобы он поспешил в дом Пречистой Богородицы и чудотворца святаго Петра митрополита. В конце 1464 года Ефимий действительно при беже на Москву покиня свою епископию. Ефимий вскоре назначен был на освободившуюся епархию Суздальскую. Остальные епископы, как это повторяется всегда и везде в подобных случаях, может быть, не без воздыханий, остались на местах. Это облегчило положение приходского духовенства, до известной степени сдержало от волнений и мирян. Но, как показал опыт, под официальным пеплом унии таился широко разлитый православный огонь. 10 лет спустя после этого сам Казимир в рапорте к папе не скрывает, что в его Литве и союзной Польше живет великое множество еретиков и схизматиков, и число их со дня на день возрастает. Что подразумевает в этой печальной фразе Казимир? Пишется это письмо в минуту катастрофической самоликвидации, проведенной через Григория Болгарина унии. Уния кое-как продержалась около 10 лет и растаяла совершенно. В 1469 году Григорий вернулся в православие к полному удовлетворению и успокоению своей митрополии. «Вот о чем воздыхает Казимир. Вот что значит возрастание числа православных и появление великого множества еретиков и схизматиков. Литовская Русь стала опять монопольно православной. Opinion publique, общественное мнение, скрытая воля народа была такова. Мы не знаем в точности форм сопротивления народа, единственные бросающиеся в глаза подробности – диаконским возглашением и молитвам о вселенском архиерее Папе Римском. Но они, несомненно, портили настроение Григорию и вызывали много интимных переговоров с местными архиереями и понижали всякий пыл Григория, если только он у него был для проведения унии. Народ ее саботировал, и разговоры о ней, о падении Царьграда, как о Божьем наказании за унию, и о неприятии унии простым византийским народом. Все это укрепляло сопротивление унии в православной народной массе. Оно очень симптоматично засвидетельствовано в данные критические десятилетия стихийным соборным творчеством православной народной массы здесь, в Юго-Западной Руси, в форме знаменитых западно-русских братств. В самый год падения Константинополя в 1453 году во Львове прихожане всех 8 русских приходских церквей образовали общее православное русское братство с центром при Успенской церкви. По 1463 год узнаем, что в том же Львове существует еще русское городское братство. Львовский зажиточный русский человек Стефан Дрошан вложил свои средства на восстановление древнего Ануфриевского монастыря и после реставрации отдал его под патронат этого Львовского городского братства. В Вильне около 1458 года виленские кушнеры, шорники, производители конских сбруй и вообще кожаных изделий, образуют кушнерское братство. Это профессиональное братство вполне понятное, как промышленная кооперация. В силу единства быта и религии организует и некоторые формы своей коллективной церковной жизни. Внешне как будто дело начинается с экономических мелочей. Братство организовало общее празднование трех календарных дней в году – на Духов день, на Николин день и на Рождество. Братчики в складчину сытили мед, то есть, приобретая мед, приготовляли из него медовый напиток, а из воска производили церковные свечи и раздавали их по другим небогатым церквам. Подобное же братство в Вильне соорудило целый братский дом как центр своей корпоративной жизни. Нам известен и уставный строй этого братства. Об этих братствах смотрите книгу профессора Харлампойвича, 1904 год. Выборным главой его был староста, казначеем и бухгалтером, ключник, лицеподотчетный. С помощью группы своих помощников эти уполномоченные лица наблюдали за порядком общих трапез в праздничные дни, а соединенный с праздниками ярмарочный торг вызывал необходимости братского разбора всякого рода конфликтов среди братчиков и гостей, которые только вкупались в праздничные трапезы. Гостеприимство было широкое. По землячеству и соседству допускались на братские пиры и друзья соседи римской веры, и не только шляхтичи, но и ксёнзы. Но братский суд тогда уже всех брал под свой надзор безо всякого гонора и местничества. Сами по себе эти братства, как бытовая корпоративная форма, были прямым заимствованием из быта германских ремесленников на основе так называемого магдебургского права. Но они вовремя пришли на Русь для консолидации коллективного сознания православной народной массы и стали ее подручной естественной опорой в сопротивлении униональным компромиссам и интригам своей высшей иерархии. Они стали органом той православной соборности, для которой не существует никакого заранее предписанного канонического шаблона. Они в долготу дней восточного церковно-исторического опыта явились формой, адекватной духу православного строя, и продолжают существовать в русской практике и до наших дней, переживая периоды то своего оживления и расцвета, то угасания и бледного, почти только формального, вырождающегося в бюрократизм существования. Вот эта подпочвенная стойкость народного православия и одновременное исчезновение унии в Византии и привели Григория, несомненно, под влиянием тайных братских воздыханий всех других западнорусских архиереев, к ясному решению ликвидировать дутый опыт возрождения Флорентийской унии. Признание в этом повороте предверховной властью в Литве было, конечно, актом некоего мужества, при котором надо было великому князю Литовскому в виде реванша указать ей на некоторую политическую выгоду. Литовская церковь, как униатская, бесплодно и фальшиво носила титул митрополии Киевской и всея Руси, тогда как в православном виде и в каноническом союзе с константинопольским главой православная церковь в Литве оправдывала свою претензию на власть и над московской церковью. Преемник Геннадия Схалария в Константинополе, патриарх Дионисий, ученик знаменитого Марка Евгеника Эфесского, был резким противником московской автокефалии, считая ее самочинной и незаконной. Дионисий был очень рад этому обороту дел, вдохновлял и литовского великого князя на это церковное наступление на Москву. Он с радостью дал амнистию Григорию, всем русским архиереям и от себя направил призыв на всю Русь, не только в Литву, но и в Москву, и в Новгород, чтобы все теперь признали Григория митрополитом всея Руси, а ионы московского отчуждались бы, так как Царьградская церковь не признавала и не признает его за подлинного митрополита. В этом церковном ультиматуме константинопольского патриарха и была для литовского правительства позолота горькой пилюли, лопнувшей уни. Как известно, Ивану III Московскому пришлось реагировать государственной силой. Приказом просто не впускать в пределы московские посланников и Григория, и патриарха, и заявить, что церковная Москва в ответ на такие уничижительные претензии и самого патриарха считает чужа себе и отреченна. Новгород, рискнувший заявить о своем переходе в юрисдикцию Григория, Иван III в 1471 году просто раздавил военной силой и упразднил федеративные новгородские вольности навсегда. Григорий Болгарин вскоре в 1473 году скончался в Новогрудке и занесен в православные диптихи. Так униатская церковь исчезла. Ее, собственно, и не было. Это был грех епископата. Народное отчуждение от нее одержало победу. Надо прибавить «на этот раз и пока». Идеал латино-римского государства не мог примириться с таким сосуществованием с православием. Униатская интрига возобновилась.